Я вас категорически приветствую, Борис Витальевич. Доброе время года.
Аналогично.
Вижу картинки. Продолжаем.
Эта картинка, собственно говоря, планирование перед Первой мировой войной. Угу. Мы же уже начали говорить о Первой мировой войне. Говорили о том, как, в принципе, страны готовились, так поверхностно, но разобрали.
Угу.
Так вот, сейчас как она начиналась? Ну, из того, что говорил еще в прошлый раз, хочу напомнить основной постулат. Среди крупных держав, принявших участие в развязывании Первой мировой войны, вот, в самой войне, войны хотели все. То есть, здесь именно жертв безвинных среди крупных стран не было. Мелкая была там Сербия, а с крупными было плохо. И вот начинается... Вот...
То есть, и Англия, и Франция, и Германия, и Австро-Венгрия, и Россия все войны хотели.
Да.
Для того, чтобы решить свои задачи.
Да.
Отхапать себе дополнительные источники доходов.
Ну, не совсем так. У Франции чуть-чуть другая. Не дать отхапать имеющиеся источники доходов, что тоже важно. Правильно?
Ничего,
а тут пока есть такие сильные противники, почему бы сейчас не долбануть Германию? Вдруг через лет, через 10 таких сильных союзников не будет, а противники сильные останутся.
Угу.
Поэтому надо бить сейчас.
Угу.
То есть, в этом отношении все были прекрасны. И все рассчитывали искренне на то, что война будет решена в течение 2-3 месяцев. То есть, все рассчитывали победить быстро.
Угу.
Военная экономика и планы строились из расчета вот этой цифры. 2-3 месяца, и мы победили. Оптимизм был хороший, то есть решительным ударом, малой кровью, все здорово.
Малой кровью, могучим ударом. Так,
да, не надо, да. То есть, я говорю, в этом отношении все прекрасные. Вот поводы, кстати, иногда всплывали, но когда не все еще были достаточно готовы к войне, эти поводы обычно задавливались. Но то, что война будет в 2014 году, это уже было достаточно очевидно для многих. Например, для англичан, которые начали строить для турок 2 новых линейных корабля. Ну, или как, один сначала строился для Бразилии, потом турки перекупили. Ну, им нужно было новые корабли современные.
Угу.
Они собирали подписки по всей Турции деньги. Так вот, за 3 месяца до войны англичане сначала стали тормозить передачу этих линкоров для Турции.
Угу.
И где-то за месяц до войны сформировали для них уже английские экипажи. Почему? Они просто, посчитав ну, кучу всяких моментов, решили, что Германия будет больше всего готова к войне вот в это время, и поэтому в это время, скорее всего, война и случится. Ну, там, например, какие моменты были? Готовность по расширению Кильского канала, наиболее оптимальное для Германии соотношение сил на море. То есть, ну, англичане так прикинули. Прикинули верно. Кроме того, в это время шла расстановка фишек. То есть, турки хотели дружить с Англией и воевать только на ее стороне, в случае чего. Но так как Турции нужен был союзник России, а Россия и Турция на одной стороне воевать не могут, то Турция осталась без линейных кораблей.
Рогов я у тебя не вижу, так что выбор невелик. Да? Как это говорят в кругах, к которым мы не имеем чести принадлежать, Турцию шваркнули.
Да.
Ловко, ловко. А деньги-то хоть вернули потом когда-нибудь?
Нет.
Нет?
Отлично. С какой стати?
Отлично.
Как это так? Деньги еще вернуть. А вы попробуйте отберите. То есть здесь как раз все было хорошо. Но повод был какой? В начале лета, даже ближе к середине, то есть в конце июня 2014 года в Сараево, то есть на территории Австрийской, ну, Австро-Венгерской империи, был убит эрцгерцог Фердинанд и его супруга. Убиты были сербом по национальности.
Гаврила Принцип.
Да. Но, разумеется, раз он серб по национальности, то виновата Сербия. Сербия виновата еще потому, что там до этого была династия Обреновичей, которые поддерживали австрияки, а потом их ее свергли в результате заговора при поддержке России. Пришла династия Карагеоргиевичей, которая поддерживала Россию.
Угу.
И вот, так как это был непорядок с точки зрения Австрии, то Сербии предъявили ультиматум. При этом Германия сказала австрийскому императору: «Жги, не бойся, мы с тобой, братан». И Австрия начала жечь, то есть предъявила Сербии ультиматум. Ультиматум, который фактически означал ликвидацию сербской независимости. По предложению Российской империи Сербия согласилась на все пункты ультиматума, кроме одного. Этот пункт касался подчинения сербских правоохранительных органов приехавшим австрийским сыщикам, которые должны расследовать дело. Ну, это реальный отказ от независимости полный, да? И Австро-Венгрия начинает всеобщую мобилизацию. Кстати, всеобщая мобилизация идет у нее как положено. Ну, во-первых, против Сербии всеобщая мобилизация вроде бы казалась не особо нужна, да? Но дело в том, что Австрия начинает сосредотачивать войска на границе как с Сербией, так и с Россией. На всякий случай. Россия объявляет, в свою очередь, всеобщую мобилизацию. При этом сначала прикинули, может быть, объявить частичную мобилизацию, но решили, что это может сорвать всеобщую мобилизацию, когда ее потребуется объявлять. Поэтому сразу объявили всеобщую. И вот здесь мы должны немножечко отойти к теме, что из себя представляют союзные договора. Дело в том, что союзные договора между различными державами обычно строятся довольно своеобразно. То есть, если какая-то страна оказалась в состоянии войны с другими, с другой страной, ну, допустим, не является жертвой агрессии там, или еще чего, то в этом случае союзники не обязаны участвовать в войне. То есть Германия, если Австрия воюет, допустим, с Сербией, в войне участвовать не обязана. Или если, допустим, Австрия объявила войну Италии. Но если Австрия оказывается против двух и более противников, то Германия автоматически должна вступить в войну в соответствии с союзным договором. Кстати, между Россией и Францией тоже договор был, в общем, такого же плана. И вот, Австрия объявила войну Сербии, Россия начала всеобщую мобилизацию против Австрии, ну и, разумеется, войска сосредоточены на границе с Германией и Австрией. Германия предъявляет России ультиматум. В течение 24 часов остановить всеобщую мобилизацию, иначе Германия будет вынуждена объявить Российской империи войну. Ну, кстати, в данном случае это четко в соответствии с тогдашними нормами. То есть, во-первых, наша мобилизация является угрозой для Германии, да? А во-вторых, если мы воюем даже против Австрии, а не против Германии, то Австрия воюет против Сербии и России, то есть против двух стран. И Германия обязана вступить в войну. Так вот, как отреагировала Российская империя на немецкий ультиматум? Она на него не ответила. Продолжаем мобилизацию.
То есть, для тупых, начало мобилизации – это фактически начало войны.
Ну да.
Всем все понятно, ради чего ты тут мобилизуешься и куда ты пойдешь.
То есть, первая страна, которая ломанулась в войну, ну, правда, сначала против Сербии в основном, это Австрийская империя, Австро-Венгерская империя. Вторая страна, которая присоединилась к разжиганию войны – это Российская империя. Затем последовала Германия. Поэтому, когда люди начинают разговаривать о том, что вот, нужно было не вступать в Первую мировую войну, пускай бы немцы там с французами рубились, там, и с англичанами, и все было. А нам нужно было подождать в стороне. Так вот, это французы с англичанами могли подождать в стороне.
Обожаю наших диванных дебилов.
Потому что мы в войну вступили раньше. То есть мы начали войну, и вот тут союзники могли выполнить союзнические обязательства, а могли не выполнить. Но это можно отнести либо к благородству, либо к тому, что все-таки в их интересах было войну устроить именно сейчас. Союзники союзные обязательства выполнили. То есть, когда Германия объявляет войну России, Франция уже запускает во весь опор свою мобилизацию, тоже всеобщую, и объявляет войну Германии. А Англия предупреждает немцев, что нужно соблюдать бельгийский нейтралитет. Ну, потому что немцы основные силы сосредотачивают на границе с Бельгией.
Так.
И вот англичане предупреждают, они являются гарантом бельгийского нейтралитета. То есть они в войну не вступают, потому что союз, вот Антанта, он все-таки секретный. Кстати, есть такой маленький нюанс еще, чисто политический. Если бы союз Франции, Англии и России был открытым, то вполне возможно, Первой мировой войны бы и не состоялась. Потому что если бы немцы знали, что Англия вступит в войну сразу, она по-другому оценила соотношение сил и, возможно, не решилась бы даже вот оказать какую-то поддержку Австрии и типа убили эрцгерцоги, ну и дай ему и дорога.
Ну, надо думать, тогда война была бы просто попозже, да?
Попозже, может быть, при других раскладах, но вот конкретно в это время развязыванию войны помогло то, что союз был секретный. А озвучить его не хотели. Почему? Ну, потому что все хотели войны. То есть, надо было Германии нормально дать взорваться. А то вдруг она на стрелку не явится. Так что вот. И вот Германия, обгоняя по темпам мобилизации и Россию, и даже Францию, сосредоточивает свои войска на границе с Бельгией и переходит бельгийскую границу. То есть берутся бельгийские крепости Льеж, Намюр. Угу. Вот они. Но, правда, под Льежем из-за сопротивления бельгийских войск бельгийского гарнизона пришлось на 2 недели задержаться. То есть войска продолжали двигаться, но медленнее, а основной путь был в значительной мере Льежем перекрыт.
Угу.
Его взяли с помощью сверхтяжелой артиллерии, впервые примененной немцами, 420-миллиметровые осадные гаубицы. Когда это стало падать на бельгийцев...
А сколько такой снаряд весил? Сколько в нем было тола?
Да он, по-моему, больше тонны весил.
Ну, короче, это хорошая авиационная бомба, да?
Ну, да.
Очень хорошая, я бы даже сказал.
То есть, ну, короче, бельгийские укрепления попадания эти не держали, от слова совсем.
Угу.
Так вот, Бельгия остановить немецкое наступление не смогла, но смогла немножко задержать его, и поэтому французы успели перебросить сюда свои войска. И здесь произошло так называемое приграничное сражение, где 3 французских армии, которые французы сумели сюда перебросить, то есть уже успели, и английская экспедиционная армия, дали сражение 5 немецким армиям. И в этом сражении англо-французские войска потерпели поражение, понесли большие потери и стали откатываться вглубь Франции. То есть немцы считали, что они уже победили.
Угу.
То есть они переоценили значение этого сражения. То есть, ну, они понесли в 2 раза меньшие потери. Французы разбиты, французы бегут, все ура. И дальше продолжили уже наступление и даже решили по этому поводу побороться немножко за Восточную Пруссию, которую до этого собирались вообще просто оставить. Что в это время происходит с другой стороны? Наши, проведя мобилизацию, с довольно заметным опозданием от того же самого приграничного сражения, начинают восточно-прусскую операцию. То есть она начинается 17 августа.
Угу. И что мы видим?
Это вот.
Да.
Здесь наши 1-я и 2-я армии, это больше 300 тысяч человек, начинают наступать на немецкую 8-ю армию, это около 200 тысяч человек. То есть у нас было превосходство и в артиллерии, и в личном составе, мы наступали по сходящимся направлениям. Здесь, кстати, у нас очень любят гордиться одержанным вот здесь вот победой под Гунбинином. То есть в ходе операции немцы дали нам встречное сражение,
угу,
и были разбиты, немецкие части бежали. Но это как бы часть операции, то есть промежуточное сражение. А дальше, ну как вот наши наступают 2 армиями сюда, 4 армиями против австрияков. Осаждают Перемышль, вот как раз здесь,
угу,
довольно мощную австрийскую крепость. Немцы же, несколько усилив 8-ю армию, решают нанести удары по частям. Ну, а здесь как вот было? Здесь Ринкамф командует, здесь Самсонов. Они друг друга не любят. Взаимодействия между армиями нет. Каждая армия действует самостоятельно. И немцы сосредотачивают сначала все силы против нашей 2-й армии. Окружают ее, главные силы вот в Мазурских болотах. И громят. 2 корпуса попадают в окружение, полностью уничтожены. Остальные силы отступают. После этого бросают силы против 1-й армии и вынуждают ее тоже отступить. То есть немцы, имея в 1,5 раза меньше сил, наносят поражение нашим войскам. При этом здесь еще какой есть занятный момент. Дело в том, что немецкий флот был намного сильнее русского флота. Но он был слабее английского флота. И где-то вот в это же время происходит набег английского флота на Гельголандскую бухту, например. Ну, это на главную базу немецкого флота. Если вот на этой карте смотреть, то прямо вот здесь.
Угу.
Вот этот набег. Довольно успешный, кстати, нанесли потери немцам. Немцы отсиживаются в своей главной базе. А на Балтике у нас численное превосходство. То есть наш флот слабее немецкого в целом, но сильнее немецких сил на Балтике.
Mm-hmm.
Но вот при этом наш фланг войск нашим флотом не поддерживается, а немцы осуществляют перевозки подкреплений, в том числе и в Кёнигсберг, морем.
А почему наши ничего не делали?
Осторожничали.
Mm-hmm.
Вот осторожность у нас была в это время таким вот важным фактором. И на суше, и на море. То есть решительностью действий у нас особо никто не отличался. И дальше начинается, как вот интересно, нас любят объявлять восточно-прусскую операцию спасением Франции, так? Что мы спасли Францию.
Угу.
Ну, потому что немцы перебрасывали в Восточную Пруссию два корпуса. Это круто. На самом деле, вот численность, вот я здесь сообщил, да, 300 тысяч, 200 тысяч. Когда немцы начали наступление на Западном фронте, у них там было 1 600 000 человек против 1 300 000 французов, не считая бельгийцев и англичан. Дальше, когда вот здесь немцы наступали, они считали, что они уже разгромили Францию и поэтому перебрасывали войска. То есть, решение о переброске войск было принято после пограничного сражения до начала нашего наступления в Восточной Пруссии. То есть, оно не было связано с ним никак. Немцы просто почивали на лаврах. И вот здесь происходит чудо на Марне. То есть, как? Здесь, я уже сказал, 200 тысяч, 300 тысяч, да? А здесь у нас выходит 900 тысяч немцев в Марне, а им противостоит более 1 000 000 французских и английских войск. Потому что французы, они не бежали, они отступали достаточно организованно, просто разорвав контакт с немцами, и постоянно усиливали свои войска. Они перебросили сюда 9-ю армию, и они в Париже срочно создали, собрали буквально с нуля новую 6-ю армию. А немцы для того, чтобы не растягивать сильно фронт, пошли не в обход Парижа, как полагалось по плану Шлиффена, а в обход, по сути, крепостей у границы. То есть, Париж у них оставался за правым флангом. И если здесь у немцев было охватывающее положение и превосходство в силах, то к сражению на Марне охватывающее положение было уже у французов по отношению к немцам, и у французов было больше сил, чем у немцев. Что и сказалось на боевых действиях. Это совершенно логично. На Марне немецкие войска потерпели поражение и вынуждены были отойти. То есть, были отброшены, угроза разгрома Франции была ликвидирована. На этом вот именно крупные такие масштабные сражения после чуда на Марне, они на Западе закончились, но начались попытки обойти фланг друг друга. Вот здесь они, кстати, даже хорошо нарисованы. Это показан так называемый бег к морю. Смотри. То есть, англичане и французы пытаются обойти немецкий фланг, а немцы пытаются обойти французский фланг. И они потихонечку приближаются все дальше и дальше на север, пока не уперлись в Падекале пролив. То есть, вот сюда. И в итоге сложился сплошной позиционный фронт от Швейцарии до Северного моря.
А вот тут город Верден нарисован, где была Верденская.
Но она сильно позже. Потом, да? Да. А так это пока что вот северная из французской вот этой линии мощных крепостей, которые шли на франко-немецкой границе. Вот,
так.
Вот такой вот красивый бег к морю идет. А что в это время происходит на нашем фронте? То есть здесь понятно. Масштаб сражений тоже ясен, да? Так вот, но у нас-то мобилизация идет, и сил у нас много. Просто они на фронт прибывают постепенно, так? И поэтому у нас начали по мере прибытия все новых и новых войск. Ну, то есть, здесь мы потерпели в Восточной Пруссии поражение. Наступление против Австрии сначала было очень успешным, но потом из-за недостатка сил захлебнулось. И наши все-таки решили основные усилия бросить на немцев. То есть, сосредоточивать основные силы стали в Польше. Цель была начать наступление в Померанию и в Восточную Пруссию. То есть, отрезать Восточную Пруссию ударом через Померанию. Вот здесь. Что сделали немцы? Они решили сорвать наше наступление ударом с фланга. То есть, вот они здесь развернули, так сказать, новую 9-ю армию, подтянули часть австрийских сил и начали наступление в направлении на Варшаву и Ивангород. Задача наступления была предельно простая – не дать русским наступать сюда. При этом у немцев и австрийцев там было две армии, при этом силы в основном ландверные, части далеко не первой линии. Против наших 5 армий. У нас было примерно двойное численное превосходство. У нас любят это сражение объявлять своей победой. А на самом деле что было? Немцы, отбросив наши передовые части, настолько успешно развивали наступление, что даже приняли решение попробовать взять Варшаву и Ивангород. Это первоклассные, мощные, современные крепости. К ним они вышли, но взять не смогли. То есть, атаки немцев были отбиты, немцы были отброшены. Наши объявили это победой, объявили, что немцы бежали с поля боя. Немцы на самом деле разорвали, опять же, как здесь вот французы, контакт с нами и вывели силы за фланг. То есть, наши начали наступать уже сюда. И планы были переменены. Раз, так сказать, мы немцев побили здесь, то давайте будем наступать на Силезию. То есть наступление на Померанию уже сорвалось.
Угу.
То есть оно полностью провалилось, немцы полностью выполнили поставленную задачу. Наши начали наступать на Силезию. А что сделали в это время немцы? Они, собственно говоря, свои силы перебросили сюда,
угу.
Опять оказались за флангом наших войск, только уже за другим, и опять нанесли удар на юг, на Лодзь. То есть это Лодзинская операция. Опять наши сумели отбиться от немцев. Ну там как? Сейчас вот даже соотношение сил я просто зачитаю даже, оно очень интересное. Вот Варшавская и Вангородская операция, первая, о которой я рассказывал.
Угу.
Вот немцы наступают. Немецкие силы, которые наступали, и австрийские. 290 тысяч пехоты, 20 тысяч конницы, 1600 орудий. Так? Русские силы. 470 тысяч пехоты, 50 тысяч конницы, 2400 орудий. То есть... Банально, у нас двойное численное превосходство в живой силе и полуторное в артиллерии.
Угу.
И это без учета крепостных орудий еще, потому что в Варшаве и Ивангороде находилось еще более 1000 крепостных орудий. Если с ними считать, то у нас еще и в артиллерии получалось более чем двойное превосходство в силах. И вот немцы наступают, наши отбивают их атаки, сумели отстоять Варшаву и Ивангород, отбросили немцев. И немцы начинают Лодзинскую операцию. А в Лодзинской операции уже участвует. У немцев 155 тысяч штыков и сабель, 960 орудий. Австрийцы, которые оказывают поддержку этому наступлению на фланге, 124 тысячи штыков и сабель, и 480 орудий. Наши силы 367 тысяч штыков и сабель, 1305 орудий. То есть против 155 тысяч немцев у нас 367 тысяч штыков и сабель. И против 960 орудий 1305.
Угу.
Здесь наши даже сумели небольшую группу немцев окружить, но, правда, те потом из окружения вырвались. Так вот, и в итоге что получается? Что наступление в Силезию наше тоже сорвано.
Угу.
То есть у нас превосходство в силах двойное над противником, но наступление мы начать так и не смогли.
Чем объяснили? Опять осторожно.
Не, мы объяснили.
Да.
Не, объяснили очень просто. Мы одержали победу, немцы дважды наступали, мы их дважды отбросили.
Ага. Не поспоришь.
То есть это победа. Но, правда, победы получились такие, что мы в 2014 году, имея превосходство в силах над немцами, большое превосходство в силах, так и не смогли начать наступление. Хотя пытались то в Померанию, то в Силезию, ни одна операция наступательная. То есть в итоге мы провели три наступательных операции, вернее, попытались три провести. Первая закончилась разгромом, вторые две мы не смогли даже начать.
Неплохо. Были назначены виноватые.
Нет, у нас же все успешно, мы же победу держали.
Другое.
Все хорошо. Можно было назвать виноватым Самсонова, который потерпел поражение со второй армии, но он сам застрелился, когда в окружении был.
Думал, в плен возьмут? Или от расстройства?
Не, ну на самом деле был мужественный человек. Неплохой военный, то есть он командовал конницей в русско-японскую войну. Но... Здесь вот, ну, скажем так, не подтянул. Но это нормальный, действительно честный военный. Вот. Как я уже сказал, вот как Занчковский писал, да, на тактическом уровне вроде бы все нормально, а на стратегическом все плохо. И в это время, вот во время всех этих операций, вот, чем еще можно объяснить, ну, казалось бы, у нас двойное численное превосходство, мы должны лучше воевать. Но, во-первых, мы хуже маневрировали в стратегическом плане. То есть мы не могли, наши войска двигались медленнее. Взаимодействие между войсками было организовано хуже. Но были еще такие вещи, которые иначе, как какой-то непомерной тупостью, объяснить нельзя. У нас телеграммы отправлялись не зашифрованные открытым текстом между фронтами и армиями, а немцы их читали.
Гениально. Я считаю, гениально.
Да. Уже одного этого достаточно для поражения. Вот только этого. При этом непосредственно вот в боях, когда происходило сражение, как по Гунбининым, немцы несли большие потери. Почему? Потому что их лучше видно, по ним проще попадать. У них артиллерия на открытых позициях. То есть они только вот как раз за эту кампанию научились артиллерию наконец-таки прятать на закрытые позиции, использовать корректировщиков. То есть в тактическом плане, вот непосредственно поле боя, у нас mm-hmm. было все достаточно неплохо и зачастую лучше даже, чем у немцев, не говоря уже об австрияках. Но как только мы переходим на оперативный уровень, и тем более на стратегический, начинается какой-то хтонический кошмар. И поэтому, имея в два раза больше сил, мы не можем начать наступление. Просто не можем физически.
Отлично
подготовлены. Нам постоянно бьют.
Отлично подготовлены.
Ну вот. При этом я говорю, это вот обычным телеграфом посылаются телеграммы между фронтами и армиями и корпусами. И это не какая-то закрытая линия, которую специально для армии протянули.
За это тоже никто не отвечал. Они не в курсе были, что немцы могут перехватить? В чем смысл подобных
действий? Дело в том, что первый раз мы телеграф в боевых действиях использовали против турок.
Угу.
Турки, видно, ничего сделать здесь не могли. Второй раз мы телеграф в боевых действиях использовали против японцев. Там у нас был свой телеграф, у японцев был свой телеграф, по сути. А здесь вот получилось при развитых телеграфных сетях вот такой неприятный казус.
Какой-то бред, мягко говоря.
Ну, не использовать шифрование, это, конечно, в боевых действиях это какой-то действительно реальный бред.
Если учесть, многие не в курсе, что шифрование было известно еще с античных времен, а может быть даже раньше.
Ну, например, англичане и немцы в это время шифрование использовали во весь опор.
Что-то невероятное вообще.
А у нас нет. Может, шифровальщиков не хватало?
Может.
Не будет же не сходить для того, для личной расшифровки сообщения командующей армией или фронтом?
Возможно, он был дворянин, чтобы возиться с
тобой. Ну, я не знаю, что здесь было. Вот это объяснить реально чем-то трудно. И в итоге, вот 14-й год, что получается? Все страны хотят добиться быстрого успеха, бросают большие силы. Немцы сначала на Западе добиваются успеха в строгом соответствии с планом Шлейфена, то есть в промышленном сражении громят французов. Но значение победы очень сильно переоценивают. Они считают, что французская армия разгромлена, а она всего лишь потерпела поражение и отходит. И это выливается в битву на Марне, то есть где у немцев уже сил меньше, а у французов уже больше, и притом больше заметно. Французская артиллерия прекрасно работает на Марне, то есть французская скорострельная пушка считается одним из вот ключевых моментов чуда на Марне. Ну, скажем так, французская пушка стреляла в два раза чаще немецкой.
Неплохо.
А здесь, к тому же, у немцев не было уже и численного превосходства в артиллерии. А так как боевые действия были маневренные, то есть еще без окопов, то тяжелая артиллерия играла гораздо меньшую роль, а полевая – решающую роль. Ну и, кроме того, преимущество в стратегическом положении. И дальше попытки обеих сторон отбросить противника, решить там стратегические задачи путем обхода вражеского фланга привели вот к тому, что войска добежали до моря, и стал такой стабильный позиционный фронт. Все нырли окопов, и все.
Все закопались в землю.
И от Швейцарии до Падикале – сплошной фронт. С одной стороны море, с другой стороны нейтральная страна в горах.
Угу.
Фиг обойдешь.
Да.
Много. Здесь у нас в это время позиционного фронта, серьезного, мощного, еще не сложилось. Ну почему? Не такая плотность войск. И поэтому был целый ряд крупных маневренных сражений. То есть первое сражение у нас, вот как вот, мы начинаем успешное наступление и в Восточной Пруссии против австрияков. В Восточной Пруссии нас громят, то есть позорное поражение, отступаем. С австрияками, ну, просто не получилось додавить, потому что не хватило сил. Но здесь вот это именно большая проблема, то, что распылили силы на два расходящихся направления. То есть мы и здесь хотим добиться успеха, и здесь. В итоге сил не хватает ни там, ни там. Но дальше у нас продолжает прибывать уже отмобилизованные войска. То есть у нас армия действительно самая большая. Но она не самая большая в начале боевых действий, потому что медленно войска прибывают на фронт, железные дороги не справляются.
Угу.
Но они же продолжают прибывать. И численность войск растет. И вот мы уже получаем серьезное превосходство над противником и планируем наступление. Наступление немцы одно срывают, второе срывают.
Они о них прочитали, да?
Да. И в результате картина складывается такая, что мы дотянули до зимы, не добившись никакого стратегического успеха. То есть, вот линия фронта к концу 2014 года. Сам ее видишь. То есть, мы еще и потеряли часть территории в Польше во время наших успешных действий против немцев и австрияков.
Угу.
То есть, победами мы похвастались, а немцы реально сорвали наши стратегические наступления. То есть, несколько армий должны были отрезать Восточную Пруссию. Не смогли. Несколько армий должны были взять Силезию, где находятся мощные промышленные предприятия. То есть, они вот прямо здесь находятся. Это крупный промышленный центр Силезия.
Угу.
Если мы его берем, Германия сильно ослаблена. Но мы не можем туда развернуть наступление.
Не смогли, да.
Потому что немцы наносят с фланга удар в два раза меньшими силами, и наше наступление остановлено.
Как-то бестолково, так
я вам скажу. И при этом к концу 2014 года наступает некоторое затишье, вызванное совершенно банальной причиной. 3 месяца прошли. У всех все кончилось. То есть запасы довоенные потратили и Российская империя, и Французская республика, и Германская империя. В Британии их не так уж и слишком много и было. И австрияки остались без запасов. В этом отношении меньше всего пострадали турки. Ну, там наши с турками тоже начали воевать на Кавказе.
Немножко.
Там была 40-мужская операция, которая наши тоже очень гордятся. Но там мы разгромили численно меньшие силы. У турок турки там мужественно, но бестолково сражались. Понесли колоссальные потери, гораздо большие, чем мы. У турок там проблема была какая? У них не было запасов. 3 месяца, у них с самого начала все плохо было. Ну, это Османская империя. То есть, у них в плане промышленности все, не слава богу, уже очень давно к этому времени. Так вот, и в итоге наступает определенное затишье. А о том, что произошло после затишья, вот, кампания 15-го года, это уже мы поговорим в другой раз. Единственное, что здесь можно добавить, это боевые действия на море. Дело в том, что немцы пытались поставить Англию на колени рейдерскими действиями. То есть, у немцев было несколько крейсеров-рейдеров во всем Мировом океане. То есть, эскадра Шпей на Дальнем Востоке и отдельные крейсера как раз в американских и в африканских водах.
Увижу что-нибудь английское, утоплю.
Да. Более того, топили. Эскадра адмирала Шпей дошла от Циндао, это в Китае, до Чили сначала. Там у Коронель разгромила английскую эскадру Кредока, уничтожив 2 броненосных крейсера английских. Затем обошла вокруг Южной Америки и вышла к Волфклендам.
Угу.
И там, вот, кстати, была операция английского флота довольно занятная. То есть, они сумели прислать на эскадру Шпея ложную телеграмму как раз с приказом якобы немецкого адмиралтейства атаковать базу английскую на Фолклендах. А там построили засаду, пригнали 2 линейных крейсера.
Ловко.
Британия, не считая других кораблей. И в сражении при Фолклендах эскадра адмирала Шпея была уничтожена.
Ловко.
Да. От эскадры Шпея был отделен легкий крейсер Эмден. Он пошел сначала в южную часть, ну, в юго-западную часть Тихого океана и оттуда в Индийский океан. Очень много всего наловил.
Известно,
англичан напрягло это очень сильно. Он, кстати, уничтожил наш крейсер «Жемчуг» на знаменитом курорте сейчас, это в Таиланде,
угу.
На Пхукете там. Так вот.
Сволочь.
Ну да, сволочь. Но там на самом деле как? У нас в это время командир корабля находился на берегу со своей женой. Правильный способ ведения боевых действий. Да,
да? Безусловно. Да.
То есть, Эмден там
лютовал, действовал, как хотел.
Да, лютовал, как хотел. Он там утопил французскую нерку, по-моему. А не, миноносец, по-моему, утопил. Так вот, и утопил наш легкий крейсер «Жемчуг».
Вопрос от чайников. А как вообще с воды? Волна, болтанка? Хорошо
попадает? В бухте вообще здорово. Я говорю, тепличные условия. Это внутри бухты.
То есть, вообще как в тире всех перестрелял?
Ну, да. Наскочил, перестрелял. Торпеду всадил, убежал. Так вот, но потом был пойман английским крейсером «Сидней». Ну, то есть там все больше становилось там, японских, английских крейсеров, которые все более плотно стягивали это вот кольцо. И в итоге при обстреле очередного острова там крейсер «Сидней» его перехватил. А там как? Он имеет, ну как у немцев там 10 пушек 105 мм. Это вес снаряда 14 килограмм. А у англичанина 8 пушек 152 мм. А вес снаряда 45 килограмм. То есть, гораздо большая огневая мощь, корабль сам почти в 2 раза крупнее. Ну, он, короче, Эмдена и изничтожил.
Круто.
Довольно лихо расстрелял, и все.
Есть ли какие художественные фильмы на эту тему вдруг?
Есть литература. То есть, собственное пространство и крейсер Эмден. Есть хорошие произведения, которые читаются как забойный приключенческий роман в стиле Луи Буссонара. Ну, там реально круто.
Ну, если даже я такое название знаю, то прогремел.
Так вот, и был крейсер «Кёнигсберг», который базировался как раз-таки в Африке, в районе Занзибара. То есть, там все хорошо было.
Родина Фредди Меркьюри.
Там тоже была немецкая колония. Вот в Танзании, по сути.
Да.
И вот он совершил очень удачный набег, опять же, на английские владения, утопил крейсер Пегас, ну, это как раз-таки, вот если Синей был мощный крейсер, то Пегас это был крейсер третьего класса, это, ну, барахло. Это ниже уже идут канонерки.
Угу.
И вот, короче, немец безнаказанно его расстрелял, и потом англичане долго и упорно работали с этим крейсером немецким. То есть, он ушел в устье реки Руфиджи, это вот как раз в Танзании,
угу.
И англичане там его и блокировали, и пытались крейсерами доворваться, то есть, ни черта не получалось. Они очень долго осаждали этот злонесчастный крейсер. Закончилось тем, что они то пригнали речные мониторы, которые Англия строила для Бразилии. Но они были выкуплены английским правительством для того, чтобы уничтожить крейсер Кёнигсберг вот этот как раз. И они все-таки его мочканули. На этом эпопея рейдеров вот этих вот крейсеров боевых, она закончилась. То есть англичанам на самом деле потребовалось всего. Ну, фактически 3 месяца, чтобы очистить коммуникации от немецких крейсеров. А подводные лодки в это время еще особой роли не играли.
Отважные были немцы.
Ну,
надо сказать, да, так в отрыве.
Англичане показали себя умелыми в этом деле.
Мореходы, да.
То есть порядок навели достаточно быстро.
Круто, круто.
И дальше блокада Гельголандской бухты как раз. И попытки немцев чего-то переломить в борьбе на море. Ну и начало строительства сколько-нибудь приличного подводных лодок. Потому что в войну вступили немцы, имея довольно мало подводных лодок и довольно хреновых.
В общем-то, основное впечатление, насколько же все отличается от Второй мировой.
То есть... Чуть не забыл крайне важную вещь сказать. Как османы в войну вступили.
Так-так.
Дело в том, что у немцев для поддержки союзных австрияков и итальянцев на Средиземном море находился новейший линейный крейсер «Гебен» и легкий крейсер «Бреслау». Крейсер «Гебен» был прекрасен, то есть он имел толстую броню, там 300 мм, мощнейшее вооружение, 10 орудий 11-дюймовых, дальнобойных, скорострельных, все здорово, и огромная скорость хода, 28,5 узлов. Но так как он в это время заправлялся в Северной Африке, в том числе котельной водой, то у него скорость максимальная упала до 18 узлов.
Плохая вода была?
Абсолютно. Плохая вода, плохое... Ну, короче, в колониях все плохо и все ворует.
Угу.
Все как положено. И поэтому крейсер посадил себе силовую установку. И вот начинается Первая мировая война. Она еще только начинается. То есть, идут все эти ультиматумы и так далее. И крейсер Гебен с крейсером Бреслау начинает двигаться в сторону австрийских портов.
Угу.
Но здесь, во-первых, становится совершенно очевидным, что Италия союзником не будет и в войну на стороне Германии и Австрии не вступит. А англичане, еще война не началась, ну, вернее, война началась, но Англия в войну еще не вступила. Ну, потому что немцы еще в это время не вломились в Бельгию, что Англия использовала как повод для вступления в войну. Но английские корабли уже сопровождают Гебен и Бреслау. И вот когда оказалось, что в австрийские порты прорваться англичане не дадут, Италия уже не союзник от слова совсем. А в Турции в это время как раз идет вой, потому что англичане наконец-таки окончательно объявили, что туркам вместо новых линкоров, на которые вся страна собирала деньги, дырку от бублика. И немцы делают гениальный шаг. Они объявляют,
да,
что они Гебен и Бреслау готовы продать туркам. Да еще и в рассрочку.
Угу.
Заплатите потом. Турки в радости, но все-таки может как-то обновить свой состав флота, соглашаются на это. И Гебен и Бреслау пропускаются английским флотом, ну, потому что Англия все еще не в состоянии войны, пропускаются в Эгейское море, оттуда уходят Дарданеллы, уходят к туркам. Там получают турецкие названия.
Турецкие шмотки?
Нет. Турецкие шмотки не получают, но там... Немецкий генерал становится командующим турецкой армией, а немецкий адмирал, который командовал крейсером Гебен, становится командующим турецким флотом. Ну, потому что у турок никто этим не управлять, не командовать не может.
Угу.
Он сразу начинает наводить порядок на турецком флоте, то есть немецкие специалисты посещают турецкие корабли, видят страшное, ну, например, то, что у турецких броненосцев крейсеров, которые имеются, текут трубки котлов, отсутствуют двери водонепроницаемых переборок, экипаж не знает планировку собственного корабля, они начинают, короче, злобно дрючить турецких моряков на тему того, чтобы они поняли, что такое служба. У турок корабли даже начинают плавать. Чего раньше
неожиданно для турок.
Да, чего раньше делать категорически не хотели.
Так.
И вот адмирал Сушон, кстати, вот этот немецкий командующий, он имел такую французскую фамилию. Вот адмирал Сушон выводит турецкий флот на учебные стрельбы в Черное море. Но чтобы не тратить время зря, он как раз с Гебеном и Бреславу доходит до Одессы и обстреливает ее.
Молодец.
Под турецким флагом уже. Россия, обратно хлопая в ладоши, объявляет войну Турции. Турки, которые не хотели воевать, либо если воевать, то уже на стороне англичан, угу, сидят вот в такой вот позиции и ничего не могут понять. Как, что им дальше делать?
Как удачно.
Все, дальше уже воюем.
Как удачно получилось.
Да? Ну да. То есть Турцию о том, что хочет воевать, не хочет воевать, никто не спрашивал. Ее назначили. Она должна воевать на стороне Германии и Австрии против России, Англии и Франции.
Ловко. Ловко.
Потому что Россия должна воевать на стороне Англии и Франции. То есть все понятно, все ясно. Вот таким макаром Турцию ввели в войну. Ну, просто когда страна даже большая, но по своему значению второстепенная, ее никто ни о чем не спрашивает. Сейчас, кстати, вот мы смотрим политику, да, мировую, все то же самое. Американцы попросили нас не продавать ракетные комплексы Ирану, и мы сорвали сделку. А потом американцы попросили французов не продавать нам Мистраль, и французы сорвали сделку. Себе в ущерб. Ну, самостоятельная внешняя политика, она дорогого стоит.
А ракеты мы продали.
Но сильно позже, когда уже нам сорвали сделку с Мистралем.
Говорят, контора разорилась.
Французская?
Да.
Она еще в процессе, она разоряется. Но успешно.
Повторюсь. Насколько же сильно отличается от Второй мировой? Как все натренировались и как все подготовились, учтя, так сказать, произошедшее тогда? Ничего общего вообще нет. Какие-то эти вялые телодвижения. Поди, и жертв-то вот на этом этапе было не особо много, да?
Да ты что?
Погибших. Наоборот?
Одно пограничное сражение. 150 тысяч погибших и пленных с одной стороны.
Круто. Я, кстати, хотел тебе сказать, что я вот по Франции ездил, по северу, там повсеместно стоят памятники, повсеместно, и именно Первой мировой. Где-то там ближе к Ла-Маншу памятники американцам стоят, которые там высаживались, Омаха-Бич там и всякое такое, но везде про Первую мировую, везде. Видимо, она для них сыграла как следовало.
Наверное. Но, собственно говоря, нам одна восточно-прусская операция стоила чуть ли не сотню тысяч человек. То есть действия были очень кровавыми. Войска несли огромные потери с обеих сторон. То есть силы тратились стремительно. Битва на Марне – это несколько сотен тысяч с обеих сторон. То есть это
не шутка.
Реальная резня.
Ну что?
Действия выглядят вялыми только по одной причине. Низкая моторизация войск,
угу,
отсутствие мобильных соединений. Войска ходят пешком. А, кстати, вот опять же маленький нюанс такой. Дело в том, что сразу была проведена мобилизация транспорта после начала войны. Но тут возникла какая проблема. В Российской империи мобилизация автомобильного транспорта практически ничего не дала. Потому что...
Его просто не было.
В 1913 году Россия... На единственном заводе, который у нас выпускал автомобили, Росабалт, выпустила 100 автомобилей. Франция выпустила в этом году, в 2013 году, 48 тысяч автомобилей. А, например, Соединенные Штаты, находящиеся за океаном, выпустили 485 тысяч автомобилей. Напоминаю, Российская империя – 100 автомобилей. Так вот, это тоже сказывалось на скорости перевозок. То есть, если у немцев войска ходили пешком, и артиллерию тащили коняшки, то снабжение уже во весь опор использовало автомобильный транспорт. А у нас и снабжение тоже телеги.
Однако. Про что дальше?
А дальше мы поговорим про решающие сражения 15-го и 16-го годов.
Отлично. Спасибо, Борис Витальевич. Очень познавательно. А на сегодня все. До новых встреч.